доктор Станислав Германович Литке, размышляя о некоторых интересных биографических данных лейтенанта Бирюкова, полученных им недавно из центра, сидел в небольшом кожаном кресле на второй палубе стерха и сиборитствовал. Куря гаванскую Ромео и Джульетту, он маленькими глоточками отпивал из пузатого фужера элитной 30-летней выдержки коньяк и покачивал ногой, на которую был надет теплый и мягкий лопарский унт из оленьей кожи. Вкушая амброзию, Станислав Германович лениво посматривал в окно, за которым проплывала бескрайняя северная тундра. «Все-таки дирижабль — очень комфортное средство передвижения», — думал он. «Париж так себе несколько дней, и Америка, Нью-Йорк». На самом деле Станислава Германовича ждала не Статуя Свободы, а школа Абвера в любимой Германии, куда он должен был доставить Бирюкова и вырезанный у шамана металлический шарик. Доктор с наслаждением отхлебнул коньяк и опасливо покосился в сторону лейтенанта. Бирюков лежал на полу, не подавая признаков жизни. «Явно притворяется. Он же как змея. Не успеешь подумать — ужалит». Лейтенант прервал мысли Станислава Германовича мычанием. Доктор поставил на столик фужер и осторожно наклонился к Бирюкову. Бирюков приподнял голову, облизнул с губы кровь и с ненавистью посмотрел на Станислава Германовича. «Что? Что вы хотите?» — тихо произнес доктор. «Сука!» — прошипел лейтенант. «Из-под земли, гада, достану!» Станислав Германович медленно допил коньяк и, тихо поставив фужер на столик, произнес: «А вот это, мой дорогой лейтенант, вряд ли. Меня, знаете ли, еще никто, как вы изволили выразиться, не доставал».
«Убью, гада!»
— Бирюков бессильно уронил голову на пол. «А это вас, батенька, обида говорит». Станислав Германович налил себе коньяку и сделал еще один внушительный глоток. «Простая детская обида». Бирюков делал вид, что он совершенно обессилен и не может пошевелиться, но был в это время предельно сосредоточен. Натяжение веревки, которой были связаны его руки на 30-градусном морозе, ослабло, и он медленно освобождался от пут. Рулевой офицер стерха осмотрелся за бортами, достал из нагрудного кармана кителя коробочку с короткими темными сигариллами, вставил одну из них в рот и щелкнул зажигалкой, сделанной из винтовочного патрона. Ароматный дым кубинского табака растекся по рубке. Некурящий штурман скривил недовольную гримаску и укоризненно покачал головой. «Ты, Франц, из-за своей дурной привычки можешь и корабль спалить! Бросай курить!» «Нет, старик, бросать я не собираюсь. Может, ты начнешь?» Рулевой повернулся в сторону штурмана и протянул ему дымящуюся сигариллу. «Вот». Договорить рулевой не успел. Он застыл, повернув голову в сторону окна правого борта. Какой-то неизвестный самолет со скошенными назад крыльями с бешеной скоростью приближался к стерху. Рулевой в ужасе давил на рычаг набора высоты. Поздно. Самолет с воем промчался мимо стерха и, заложив крутой вираж, срезал крылом хвостовое оперение дирижабля. На дирижабле моментально вспыхнул огонь, который принялся быстро пожирать обшивку и внутренности стерха. Бирюков освободился от веревки, вскочил с пола и бросился на доктора. Станислав Германович, несмотря на внешнюю неуклюжесть, среагировал мгновенно. Он плеснул остатки элитного коньяка в глаза Бирюкову, а затем большим пальцем левой руки ткнул лейтенанта за ухо. Бирюков потерял равновесие и упал на колени. Станислав Германович, вместо того, чтобы добить воющего от боли лейтенанта, уставился в окно с открытым ртом и расширенными от ужаса глазами. Спустя доли секунды дирижабль резко качнуло. Станислав Германович прыгнул к окну, открыл его и высунул голову. Он увидел, что стерх лишился хвостового оперения и резко пошел на снижение, а в задних отсеках дирижабля начался пожар. Станислав Германович быстро схватил лежавшую в кресле меховую парку и, перевалившись за борт, прыгнул вниз. Бирюков, невзирая на дикую боль, подчинился инстинкту самосохранения и последовал за доктором. После недолгого падения он ударился ногами о наст, и сознание покинуло его мозг, а тело в это время неслось по глубокому оврагу, засыпанному снегом. Овраг имел форму плавной дуги. Бирюкова пронесло вниз и по инерции выбросило вверх живого и невредимого. Бирюков лежал без сознания, а рядом стоял на карачках Станислав Германович и дико озирался по сторонам. Развороченный взрывом стерх горел в километре от оврага. Было видно, как невдалеке от дирижабля проковылял и упал в снег еще один уцелевший после катастрофы неизвестный человек в грязно-белой одежде. Три советских истребителя И-16, посланные на перехват стерха, до него не долетели. Два из них были сбиты зенитной установкой, замаскированной в нескольких километрах от базы Мюллера. Третий И-16 повернул назад и возвращался на базу, пока обломки сбитых истребителей догорали в тундре, а выбросившиеся с парашютами пилоты повисли на деревьях, изрешеченные пулями из крупнокалиберного пулемета. Бирюков пришел в себя от того, что кто-то больно давил ему на подушечку безымянного пальца левой руки. Он открыл глаза и увидел над собой сосредоточенное лицо Станислава Германовича. Первым желанием Бирюкова было вцепиться в горло ненавистному агенту немецкой разведки, но двигаться лейтенант не мог. Все тело после удара о наст и полета сквозь снег оврага нестерпимо болело, да к тому же руки и ноги его были связаны двумя брючными ремнями. «Вы, батенька, очень живучи. Всем бы такое здоровье. 100 лет проживете», — проговорил с улыбочкой Станислав Германович. Бирюков с презрением посмотрел на Станислава Германовича. «С такой сволочью, как вы, и минуты жить не буду». «Это вы, батенька, зря. Жить вам придется, потому как мы теперь в одной, так сказать, упряжке. До базы несколько суток пути, и я надеюсь, что вдвоем мы этот путь одолеем».
«Вдвоем? Мне ваша база не нужна. Пристрелите лучше».
«Ну вот, заслуженный чекист, а разговаривайте, как институтка. Подумайте, что лучше, жить или умереть?» «Конечно, жить. Будете работать на Абвер, получать хорошие деньги, и в конце концов выйдете на заслуженную пенсию и полетите жить куда-нибудь в Рио. Вас это не устраивает?»
«Нет, пристрелите».
Станислав Германович нахмурился и со скептическим видом покачал головой. «А знаете что? Вы пока тут полежите, подумайте, а я схожу к месту падения дирижабля и поищу там еду, теплые вещи и оружие. Вдруг что-нибудь уцелело? Опять же, я видел, что кроме нас еще один человек остался в живых». Бирюков молчал. Доктор проверил, крепко ли связан лейтенант, и направился в сторону останков стерха.
«Стойте!»
Бирюков задергался, пытаясь освободиться от связывающих его ремней. Станислав Германович повернулся на крик и вопросительно посмотрел на лейтенанта. «Что такое? Вам неудобно лежать? Хотите, чтобы я накрыл вас теплым пледом? Так у меня его нет!» Станислав Германович с сожалением развел руками.
«Нет, пледа не надо. Развяжите меня!»
«Наконец-то я слышу голос здравомыслящего человека!»
«Знаете, доктор, тут не надо быть слишком умным, чтобы понять. Пока вы будете обирать мертвецов с дирижабля, я здесь отморожу себе руки и ноги».
«Соображаете? Да, батенька, да. А потом начнется гангрена, тяжкие мучения и ужасная медленная смерть. Впрочем, замерзнете вы гораздо быстрее, чем умрете от гангрены». Бирюковым вдруг овладела такая мощная тяга к жизни, что он не выдержал и проорал: «Развяжите!» Доктор подошел к Бирюкову. «Вы будете сотрудничать с нами?»
«Да», — полушепотом ответил Бирюков.
«Вот и чудно. И оставьте вашу затею убить меня. При малейшей попытке я всажу вам пулю в лоб или аккуратно зарежу. То, что я умею это делать, вы уже убедились».
«Я понял. Развяжите!»
Доктор встал на колени, наклонился над лейтенантом и принялся расстегивать ремни. После того, как ремни были расстегнуты, доктор помог Бирюкову встать на ноги и отряхнул его одежду от снега. «Ну вот, теперь полный порядок. Хотя нет, настоятельно рекомендую вам помассировать застывшие члены, дабы привести в движение энергетические токи вашего тела и быть готовым к дальнейшим подвигам».
«Сейчас, дайте немного отойти».
Бирюков стоял, запрокинув вверх голову и с наслаждением вдыхая пахнущий гарью ледяной воздух.
«Некогда отходить! Живее растирайте себя и пойдемте к дирижаблю, пока этот человек не успел скрыться из виду!»
«Зачем он вам?» — спросил Бирюков, яростно растирая затекшие кисти рук. «Меня разве мало?»
«Не прикидывайтесь идиотом, лейтенант! Этот человек нам очень пригодится, особенно если мы не найдем рядом с дирижаблем провиант, которого нам хватило бы на весь дальнейший путь до базы».
«Вы все время толкуете мне про какую-то базу. Что это за база и где она находится?»
«Она находится», — доктор с ухмылкой посмотрел на лейтенанта и продолжил. «Буквально под носом у ничего не подозревающих русских. Бухта эта, так же, как и база Отто Мюллера, надежно скрыта от авиации и кораблей ваших советских товарищей. Сеть хорошо укрепленных и замаскированных железобетонных бункеров охватывает берег бухты на протяжении 2 километров. Посредине укреплений, в подскальной шхере, оборудован современный причал для подводных лодок и небольшие, но довольно вместительные склады с продовольствием, горючим и боеприпасами. По обеим сторонам фарватера выставлены плотные минные заграждения, а рядом со входом в шхеру круглосуточно несут вахту боевые пловцы. Этой информации вам, надеюсь, достаточно?» Бирюков, понимающе взглянул на доктора и, мысленно пожалев о том, что он ничего не знал об этой базе раньше, двинулся в сторону дирижабля. На своем веку он помнил 3 случая, когда совершающие побег из лагеря зэки-уголовники специально брали с собой какого-нибудь молодого упитанного парня из мужиков, чтобы впоследствии, когда закончится запас взятого с собой продовольствия, убить его и съесть. Выбирать лейтенанту не приходилось, и в тех условиях, в которые попали они с доктором, даже каннибализм был простителен. Так думал Бирюков, приближаясь к месту катастрофы стерха. Доктор шел позади и, будто бы прочитав мысли Бирюкова, заговорил. «Знаете, лейтенант, индейцы во времена их войн с конкистадорами съедали сердца убитых испанцев, думая, что они будут такими же храбрыми. Впрочем, совсем не обязательно съедать сердце. Можно есть уши, колени, ноги и кисти рук. Я прочел множество книг по антропологии человека, и почти в каждой из них уделялось место для людоедства». Как говорится, слова из песни не выкинешь.
Я все понял. И не надо тянуть из меня жилы. Бирюков оглянулся и в упор посмотрел на доктора взглядом, в котором одновременно читались и безысходность, и боль, и отчаянная решимость загнанного в угол человека.
«Хорошо, не буду», — примирительно сказал доктор. «Взгляните, а мы ведь уже пришли».
Бирюков понял, что все это время действовал машинально, думая о том, как выбраться из этой смертельной ловушки, устроенной ему самой судьбой и ненавистным доктором. Он остановился и огляделся по сторонам. Страшный взрыв разворотил стерх на части. В радиусе 100 метров от места катастрофы валялись искореженные куски металлических конструкций, стальные швартовые тросы, обгоревшие трупы и разбитые коробки от провианта.
«Лейтенант, вы посмотрите, что с этим!»
Доктор кивнул головой в сторону цепочки следов, уходящей от места катастрофы.
«А я узнаю, как обстоит дело с нашими съестными припасами».
«Хорошо, только не ешьте все сразу», — съязвил Бирюков. «А то не дойдете до своей базы».
«За меня, батенька, не волнуйтесь», — отпарировал доктор. «Тем более, что я не так давно прекрасно позавтракал. А вот вам следовало бы чего-нибудь покушать».
«Обойдусь», — буркнул лейтенант и пошел по следам человека. Бирюков не прошел и 50 метров, как наткнулся на тело человека, который был одет в белую матросскую робу, сильно обгоревшую и испачканную черной сажей. Он лежал, уткнувшись лицом в снег и сжимая в правой руке разделочный поварской нож. За ухом у человека была ужасная рваная рана, из которой небольшим фонтанчиком била кровь, и торчал кусок обгоревшей арматуры. Бирюков наклонился, потрогал сонную артерию на его шее и, убедившись, что человек мертв, перевернул его на спину. Глаза покойника были выжжены, а лицо обезображено так, будто побывало в паровозной топке.
«Удивительно, что в таком состоянии он еще отошел от места катастрофы», — подумал Бирюков и, с трудом расцепив сжатые пальцы, вынул из них нож. Бирюков потрогал лезвие ножа и остался доволен. Лезвие было заточено как бритва. Он повернулся и направился к доктору, который внимательно, шаг за шагом, прочесывал место падения Стерха, собирая найденные им предметы в небольшую кучку. Бирюков подошел к доктору сзади, держа за спиной правую руку, в которой он сжимал рукоятку ножа, взятого у покойника. Доктор обернулся и внимательно посмотрел на Бирюкова. «Не надо, лейтенант, бросайте ту штуку, которую прячете за спиной, и отправляйтесь на поиски съестных припасов. Что вы, право, как маленький!» Бирюков молча положил нож рядом с чудом уцелевшим при взрыве акушерским саквояжем, найденным Станиславом Германовичем, уселся на снег и принялся растирать себе виски. «Понимаю, это обыкновенный стресс. Но у нас нет времени на сантименты. Даю вам полчаса, чтобы прийти в себя. Время пошло». Доктор приложил к колбу Бирюкова теплую ладонь, мизинец которой украшал небольшой серебряный перстень в виде змеиной головы. «Кажется, я схожу с ума», — еле слышно проговорил Бирюков и нервно потряс головой из стороны в сторону. «Перестаньте, лейтенант, вам надо срочно отвлечься на поиски вещей, нужных для нашего выживания. До базы, по моим подсчетам, около 70 километров, а это как минимум 3-4 дня пути, так что давайте-ка работать. Собирайте все, что заслуживает внимания, и желательно побыстрее». Бирюков отошел от Станислава Германовича и направился к темнеющим на снегу трупам немецких аэронавтов. Станислав Германович тем временем открыл саквояж и обнаружил там несколько прекрасно сохранившихся упаковок с ампулами морфия, стальную коробочку со шприцем, пилу, набор скальпелей и литровую фляжку с чистейшим медицинским спиртом. Станислав Германович тихо присвистнул, радуясь неожиданной и столь полезной находке. Взяв пилу, он захлопнул саквояж и удовлетворенно потер руки. Теперь Станислав Германович был уверен, что их шансы на спасение увеличились. Пока Бирюков обследовал место катастрофы Стерха в поисках продовольствия, Станислав Германович подошел к трупу и, вооружившись пилой и скальпелем, ловко разделал его на куски, уложив их в большой парусиновый мешок, найденный им недалеко от тела. Закончив поиски, Бирюков смастерил из двух найденных лыж, алюминиевой арматуры и обрывков троса небольшие сани, и с отвращением наблюдал за Станиславом Германовичем, волочащим по снегу пропитавшийся кровью мешок. Станислав Германович, дотащив мешок до небольшой кучки полезных вещей, присел на снег и устало взглянул на Бирюкова. «Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Но когда это закончится...» Станислав Германович указал взглядом на несколько жестяных банок с тушенкой и коробку с эрзац хлебом. «Милости прошу к нашему столу».
«Не примену воспользоваться вашим приглашением», — пробурчал Бирюков.
Станислав Германович тщательно протер хирургическую пилу от крови, спрятал ее в саквояж и удивленно посмотрел на ноги лейтенанта.
«Что?» — поймав взгляд Станислава Германовича, возмутился Бирюков. «Вы хотите и мне ноги отпилить?»
«Что вы! Это было бы с моей стороны очень глупо», — улыбнулся Станислав Германович. «Я смотрю на ваши хромовые сапоги и думаю, что в такой обуви вы вряд ли дойдете до базы. Пойдемте, подыщем по возможности что-нибудь более подходящее. Да, и шинель хорошо бы заменить на меховую куртку. Вы же давно на севере, почему так странно одеваетесь?»
Бирюков внимательно посмотрел на свои щегольские сапоги и согласно кивнул головой. «Вы правы, сапог надолго не хватит, и шинели тоже. Мне уже холодно. А странно я одеваюсь, потому что обязан соблюдать установленную форму одежды».
«Да ладно, какая же, батенька, может быть форма одежды, когда речь идет о жизни и смерти? Но я чертовски рад, что вы наконец-то хоть в чем-то со мной согласились». Продолжавшиеся полчаса поиски закончились неудачей. Ни унтов, ни теплых ботинок найти не удалось. Бирюков нашел только пару кусков от сгоревших меховых курток, а Станислав Германович — один, неизвестно как уцелевший шерстяной носок большого размера. Бирюков надел носок на левый сапог, обмотал сверху мехом и закрепил импровизированный унт куском веревки.
«Как? Теперь я готов к переходу?» — — спросил Бирюков Станислава Германовича.
— Вполне, но, знаете, лейтенант, в этой местности даже сам Господь Бог не застрахован. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.
— Вы это к чему?
— К тому, что надо паковать вещи и зарываться в сугроб. — Видите?
— Станислав Германович показал рукой на многочисленные снежные ручейки, текущие по насту.
— Сейчас нас накроет. Ройте быстрее!
Буквально за несколько секунд снег, не так давно покрывший место катастрофы дирижабля, поднялся в воздух, образовав серую непроницаемую стену. Ветер взревел, как двигатель тяжелого бомбардировщика, сбив с ног обоих уцелевших пассажиров стерха, которые со звериным проворством принялись рыть нору в глубоком сугробе. Когда нора была вырыта, Бирюков, почувствовав непреодолимую усталость, лег на спину и закрыл глаза.
«Батенька, так не пойдет!» — Станислав Германович резко толкнул лейтенанта в бок. «Не надо спать. Сон в данный момент — это гарантированная смерть, а вы нужны мне и Великой Германии живым».
«При чем тут Великая Германия? Клал я на нее с прибором!» — раздраженно ответил Бирюков и добавил. «И на вас, кстати, тоже».
«Этого я вам, батенька, делать не советую». И думаю, что после того, как я раскрою вам одну маленькую тайну из вашей биографии, вы измените свое мнение на прямо противоположное.
Вы собираетесь рассказать мне о том, что мой отец был слесарем на Нижегородском заводе, а мать прачкой? Так я это и без вас хорошо знаю.
Нет, я дам вам очень краткую информацию о вашем происхождении, а потом вы решите, как вам жить дальше.
Рассказывайте. Бирюков скептически посмотрел на Станислава Германовича и уткнулся носом в поднятый воротник шинели.
«Все дело в том, что вы являетесь потомком древнего немецкого рода Баттенбергов. Ваш отец, Фридрих Баттенберг, был профессиональным шпионом-нелегалом. Прежде чем его убили, он успел поработать во многих странах, в том числе и в России». В начале 900-х годов он имел неосторожность вступить в связь с переводчицей из немецкого торгового дома в Нижнем Новгороде, в результате которой на свет появились вы. А так как ни ему, ни переводчице вы были в тот момент не нужны, было решено отдать вас бездетной пролетарской семье. Как вам история, Александр Фридрихович?
«Меня зовут Сергей Николаевич, а эта ваша история — не что иное, как легенда, сочиненная специалистами из Абвера», — ответил Станиславу Германовичу Бирюков, но в голосе его чувствовалось еле заметное сомнение. «Чем вы можете все это доказать?»
«В данный момент никаких доказательств у меня нет, но когда, дай бог, мы доберемся до Германии, вы воочию убедитесь в том, что я говорю правду».
«Архивные документы тоже можно подделать».
«Согласен. И все же я уверен, что по прибытию на родину предков вы свое мнение измените».
«Вы сказали, что мое настоящее имя Александр Фридрихович».
«Да.
И, вероятно, в Германии, согласно вашей легенде, у меня есть многочисленные родственники, которые примут меня с распростертыми объятиями».
«По этому поводу ничего сказать не могу». Едва заметно усмехнулся Станислав Германович. «Все может быть. Вы же знаете, что наша жизнь — это, если так можно выразиться, набор определенных иллюзий, а точнее миф, в который мы с вами верим. На самом деле все обстоит иначе».
«Вот черт! Интересно рассказывайте». Бирюков потер замерзшие ладони. «У вас на левом мизинце перстень в виде змеиной головы. Вы так любите рептилий, или здесь тоже кроется какая-то загадка?»
«Никакой загадки. Человечество испокон веков находится под эгидой рептилоидов, прилетевших на Землю миллиарды лет назад».
«Вы говорите совсем уж фантастические вещи», — поморщился Бирюков. «И зачем же мы понадобились этим вашим рептилоидам?»
«Тут, батенька, все очень просто. Рептилоиды создали людей, чтобы питаться их энергией. Вы же прекрасно знаете, что каждый человек подобен маленькой электростанции, особенно его мозг. Вот и делайте выводы».
«Это невероятно». На лице Бирюкова застыла гримаса удивления. «Вы хотите сказать, что они питаются нашими мозгами?»
«Не нашими. Мы с вами, Александр Фридрихович, оба принадлежим к древним немецким родам, произошедших от рептилоидов. Наша планета управляется рептилоидами и их отпрысками, так называемыми представителями древних династий.
Вы мне не верите?
Знаете, у меня нет никаких оснований, чтобы вам верить. Время покажет.
Конечно, конечно. Доктор снисходительно посмотрел на Бирюкова. Скоро метель стихнет, и нам с вами предстоит очень тяжелый переход. Вы готовы?
Готов. Устало проговорил Бирюков и закрыл глаза. Станислав Германович, слушая завывание ветра, который доносились снаружи их ненадежного убежища, лейтенанта беспокоить не стал, а только подумал: пусть поспит. Мы ж в конце концов обязательно выживем.